Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня, Олексій Анатолійовичу.
Доброго дня.
Програма «Запитання і відповіді». Маємо дзвінок. Я зараз дізнаюсь разом з вами, хто до нас телефонує. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка. Доброго дня.
Доброго дня. Це брат Олексій з Хмельниччини.
Так, слухаємо вас.
Слава Господу Богу нашому. Хай Господь вас благословить і дасть вам мудрості правильно відповідати. І я розмишляв і думав, я вже довго думаю над цим питанням. От дивіться, в раю сатана обманув Єву і сказав, що так і так, от неправда, говорить Господь, от з'їжте, не помрете. Ну, якщо ми всю цю історію знаємо, все отліше, і Єва, Єва сама Єва, і дала мужу, і він їв. Але от далі ми, коли читаємо Біблію, там багато питань, і там є одне місце писання, де написано, що Господь соткав нас всіх в чреві матері і видів, як все це образовується, кості, все, ну, і в слову, Господь все керує. І приходить время, і чоловік рождається. От коли чоловік рождається, він рождається вже з Духом Божим, і этот дух такой маленький, но это получается Бог. Бог не может быть маленьким. И потом проходит время, и человек как бы или угашает Духа Божьего, или его развивает. Так вот, в теле рожденного человека или любого другого, первоначально Бог маленький или грех большой? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Да, у Олега всегда сложные вопросы. Но мы должны, первое, понимать, что Дух Божий в человеке есть. Да? Потому что если человек живой, то в нем есть Дух Божий. Верующий он, неверующий, взрослый или маленький. Потому что тело без Духа мертво. То есть Дух Божий есть, Дух жизни. Вот. И все сотворены, люди сотворены по образу и подобию Божьему. То есть есть образ Божий. И Бог дал в человеке смысл разуму. Да? Вот, допустим, Бог сотворил точно так же и свинью, и даже свинья очень похожа по биологическим данным с человеком. Но только человеку Бог дал смысл разуму, да, то есть это все такие удивительные вещи, ну, то есть присутствие Божье в человеке в каждом есть. И поэтому оно огромное на самом деле, потому что человек отличается от свиньи в любом случае и от всех остальных тварей на земле. Вот. А то, что насколько духа в человеке, вот сколько духа в человеке, да, много или мало, у нас опять же Писание говорит, родится что-нибудь чистое от нечистого, да, и все мы рождаемся мертвыми во грехах и исполняем там похоти плоти, да, то есть есть осквернение плоти, которое как бы руководит жизнью каждого человека, неверующего человека. То есть, и как Олег выразился, что мало маленький дух, а как может быть Бог, всемогущий, всевидящий, сотворивший небо и земли, быть маленьким в человеке? Очень интересная мысль. Каким образом этот дух может быть маленьким? Все упирается в волю, именно в волю. Все произошло в воле. То есть вот грех, в чем состоит грехопадение? Грехопадение состоит в том, что своей собственной волей выбрали съесть этот запретный плод, то есть ослушаться Бога. По сути, первоначально греху предшествовало проявление своей собственной воли. Именно проявление воли. Если человек, допустим, до этого момента жил по воле Божьей, то ему бы и в голову не пришло согрешить, потому что в нем была воля Божья. И чтобы согрешить, нужно было проявить собственную волю. И вот в этом вся, как бы, вся эта проблема. То, что человек стал жить своей волею, своей собственной волею. И человек своей собственной волею закрыл как бы Бога в своем сердце, вот, и открыл свою волю. Теперь он сам определяет, что плохо и что хорошо. Теперь он сам судит, что плохо, что хорошо. Он стал подобный, как Бог, что он стал судить. А един законодатель и судья, могущий погубить. То есть только один Бог может судить. И один Бог может проявлять свою волю. Почему? Потому что он все сотворил. Это раз. И второе. Все им стоит. Все существует им. Каждая молекула, каждая пылинка Вселенной существует им. И каждый человек, на самом деле, тоже существует им. И написано в Деяниях 17 главе, мы им живем, движемся и существуем. Колоссянам 1:17, все им стоит. Да? То есть человек не может контролировать, как его легкие отделяют кислород от углекислого газа, как его кровь насыщается кислородом, как сердце качает кровь по кровеносным сосудам, как его нервная система работает, как его глаз фокусируется, то есть как желудок. Мы этого просто ничего не можем. Это все Богом существует. Это Бог все сотворил и все им существует. Вот. Итак, человек проявил свою волю. И вот в воле как раз все и произошло. То есть человек своей волей отодвинул Бога на дальний план и решил жить своей волей. И поэтому спасение, если вы помните, допустим, Матфея 7:21, не всякий говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но и исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть смысл в том, чтобы найти вот эту волю. И вот, допустим, еще 58 глава Исаия, 3 и 4 стих. Написано, почему мы молимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. И Бог отвечает, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То есть смысл в том, что пока мы исполняем волю свою, мы отказываемся от воли Божьей, так скажем. И умоляем, уничижаем Бога, вот, когда мы исполняем волю свою. И смысл жизни человека – это найти волю Божью. И жить согласно воле Божьей. Вот тогда человек обретет жизнь, он обретет счастье. Но все упирается только в волю. Я не знаю, насколько я мог объяснить.
Тут такі цікаві аспекти. Олег сказав про дитину, коли дитина маленька чи маленький дух. Ну, по-перше, ми локалізуємо духовне, тобто ми його зосереджуємо в тілі, наче воно в якомусь місці. Я думаю, що з такою ж справедливістю, як сказати, що Божий дух в тілі, можна і сказати, що тіло в Божому дусі, тому що Божий дух, він же, ну, навіть дихання, воно ж не тільки в тілі, воно і назовні. Тобто це така штука, вона і...
Ну, дух дише, де хоче, це зрозуміло, да. Но смисл в тому, як ми підчиняємо себе цьому духу. От і все.
Так, але в самій історії про цей плід чомусь от автор написав «добра і зла». Це єврейська ідіома, яка означає «все». знати добро і зло, це знати все. Хочу все знати, був такий кіножурнал. От, тобто якось це було пов'язано з розумом також, з, ну, а з волею як бажання, жадання, тобто пожадання більшого, пожадання знати щось, взяти щось. От бути все знаючим, все відаючим. І тут от я чому згадав дитину, бо Ісус сказав, будьте як діти, хто не повернеться назад і не стане як те мале дитя, не побачить Божого царства. І покажу вам, що їхні ангели бачать обличчям мого Отця. Тобто в якомусь сенсі ми маємо повернутися. Слово метаноя – повернутися назад, розвернутися і повернутися туди, де ми колись були. З іншого боку, Павло пише, що коли я був дитиною, я по-дитячому говорив, але як став чоловіком, то залишив я дитяче. На все свій час. Тобто, начебто, якщо Адам був без волі, без своєї волі, то чи можна його в нашому сенсі слова взагалі вважати людиною? Якщо безвільна істота якась, от немає, дерево, скажімо, і то, може, у дерева є якась там воля, воно там тягнеться кудись там до сонця і так далі. Ну, припустимо, що немає. Фактично, Адам – це дерево. Волі немає ніякої своєї, взагалі ні, ніяких бажань. Просто собі ростеш, гілки
пускаєш. Це совершенно неправильно. Чому? Тому що Адам був совершенним чоловіком. Он був совершенний чоловік, но он був підчинен волі Божій, а воля Божа, вона совершенна. Она совершенна, то есть нету ничего более совершенного. И поэтому как раз я бы так сказал, когда Адам стал жить своей волей, вот тогда он стал деревом. Вот я бы так сказал. Потому что в этом-то и ложь. В этом весь смысл, что он ограничил себя до настолько, до каких-то животного состояния. В Экклезиасте написано, что человек без Бога – животное. Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы и сделали себя ограниченным настолько, потому что человек, в котором есть Бог, в нем есть все. Вы поймите правильно, Адам не просто был деревом, он сотворил мир. Он был в сотворчестве с Богом, потому что Адам называл все то, что сотворял Бог, они как бы вместе сотворяли это все, и потому что все это было названо словом Адама. Поэтому Адам был не просто ограниченным. Вот насколько мы испорчены в своей собственной позиции, в своем эгоизме, в своем разуме, да, то, что мы думаем, что тогда, когда мы находимся под волей Божией, что мы как-то ограничены. Совершенно нет. То есть мы ограничены в самом себе, когда мы не находимся под волей Божией, потому что воля Божия – это примерно, как он сказал, что не слышали уши, не видели глаза, не знало сердце человека, что приготовил Господь для любящих его. А нам Бог открыл это. То есть он покажу тебе великое недоступное. Все будет открыто. Это огромность Вселенной в сердце и в разуме человека. Тот, который дышит Богом, который понимает Бога, который я в нем, а он во мне. Это совершенство. Это вообще совершенство. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И это безграничность, это огромность, это величие творчества Бога. Вот что значит быть волей Божьей.
Это значит быть Сыном Божьим.
Можно так сказать.
Как Иисус, Он говорит, я ничего не роблю от себя. И тогда, если ты такой, ты можешь сказать, я и Отец одне. Тоді дійсно ти творець світу і співтворець Богові, тому що сказано, що словом все було створено. У нас питання від слухачів. Здравствуйте. Многие просят о том, чтобы кто-то помолился о покаянии и об исцелении их или близким их людей. Правильно ли это?
Спасибо большое за вопрос. Молитва за других людей, чтобы они покаялись, или за других людей, чтобы они исцелились. Правильно ли это? Конечно же, это правильно, потому что Библия нам говорит, 1 Тимофея 2:1, что Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков», то есть за всех людей вообще, и за царей, и за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благости и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, молиться за других надо. Безусловно, если написано в Библии, что надо молиться. Только надо понять, как молиться. Вот. Я думаю, что надо молиться только об одном, чтобы человек нашел Христа, чтобы он принял Христа. Потому что если, допустим, человек примет Иисуса Христа Господом, то тогда Христос даст ему покаяние. Человек не может покаяться без Бога. Только Бог может дать покаяние. Ну, допустим, 2 Тимофея 2:25 написано, что Павел пишет, чтобы с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. То есть сначала надо как бы обратиться к Богу, и тогда Бог даст покаяние к познанию истины. Или как Иеремия написано, 31:19, «Когда я был обращен, вот тогда я каялся, и когда был вразумлен, вот тогда бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен». Вот. То есть, чтобы покаяться, надо прийти в себя. Помните, как блудный сын, когда ушел, то он сначала пришел в себя, а потом он сказал: «Пойду к отцу моему и покаюсь, скажу, что я согрешил». Поэтому надо прийти в себя, надо вразумиться. Вот. И поэтому даже понимать, что надо обратиться сначала к Богу, и тогда Бог даст покаяние. Или Деяние 5:31 написано: «Возвысил Бог десницу своей начальника и спасителя Христа, дабы дать Израилю покаяние». Да? То есть мы видим, что Бог дает покаяние. Поэтому мы должны молиться о другом человеке, чтобы он нашел Христа. Чтобы нашел Христа и нашел свет Божий. И когда он выйдет в свет, он тогда только покается. Тогда он увидит свою тьму, и тогда он покается только после этого. И тогда Бог осветит его своей праведностью и будет в присутствии Божьем. А уже тот, кто пребывает со Христом, тот уже не согрешает. Поэтому покаяться можно только в присутствии Христа. И любое покаяние без Бога — это не покаяние, это просто сожаление, как Иуда сожалел перед священниками или перед самим собой о содеянном. А покаяться можно только в присутствии Бога. Поэтому, если мы хотим молиться о покаянии кого-то, то мы просто молимся о спасении этого человека, чтобы он нашел Христа. Точно так же за исцеление. Надо просить, чтобы человек нашел Христа, и тогда восставит его Господь. Это у Иакова написано, Иакова 5:14-15. «Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, то простятся ему». То есть сначала надо этого больного привести к Господу, и если вот этот больной уверует во Христа, то тогда Христос простит ему все грехи и только тогда исцелит. Это так было с расслабленным. Когда принесли Иисусу Христу расслабленного, через кровлю спустили, он, видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи». Вот. То есть сначала надо этого расслабленного больного привести ко Христу, потом, чтобы Христос увидел веру, да, чтобы этот расслабленный поверил. Потом Христос простит грехи, и потом он его исцелит. Ну, как бы вот так вот, если раскладывать по полочкам, как это происходит. Вот. И без веры ничего не получится. И даже Иисус, когда пришел в Назарет, он пришел к своим, и он увидел там отсутствие веры. И говорит, что он удивился неверию их и не мог совершить там никакого чуда, не мог там совершить какого-то исцеления. И поэтому, когда вы молитесь за какого-то человека или за покаяние, или за исцеление, молитесь о том, чтобы он принял Христа, чтобы он нашел Христа, или чтобы вы принесли ему Христа, чтобы вы принесли его сквозь кровлю и просто принесли к ногам Христа. То есть принести ему Евангелие, принести ему свидетельство свое, принести ему проповедь какую-то или какую-то буклетик, я не знаю.
Угу. Ну, дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, Станіслав. Доброго дня, Анатолію. Я по такому вопросу, Валентин. Как вы считаете, ребенок не может маленький, как бы сказать, вот родился он, не может грешить. Вот. И даже если он умирает, сразу он попадает в Царство Божие. А как вы понимаете по поводу этого?
Опять же, сложный вопрос. С одной стороны, родится что-нибудь чистое от нечистого, да, получается, что ребенок рождается нечистым. Но, с другой стороны, в зависимости от того, сколько лет этому ребенку. И если ребенок родился, и он маленький, то Господь говорит, что ангелы видят лицо отца. Ихние ангелы, как бы дух этого ребенка, стоит перед Господом. И как бы они все равно Господни. Почему? Потому что, с другой стороны, ребенок как бы рождается чистым, но он оскверняется миром. Он еще не согрешил, он еще не сделал грехи, еще совесть его не осквернена, не обличает его совесть, у него нету вины. И пока человек как бы не чувствует вины, пока совесть его чиста, он чистый. Ну, опять же, это 1 Иоанна 3 глава, 17 стиха, 18, там написано так: если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. А если сердце наше не осуждает нас, то тогда мы имеем дерзновение к Богу. И ребенок имеет дерзновение к Богу. Когда ребенок умирает, он имеет дерзновение к Богу. У него его совесть не обличает. Его совесть не обличает. То есть он идет с открытым сердцем, будьте как дети. Он идет к Богу. Вот в чем тайна на самом деле. Ну, чтобы мы понимали, что такое суд. Суд состоит в том, что люди не идут к свету, вот, а идут во тьму. А ребенок идет к свету, если его дела еще не сделаны. Да? Суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, и поэтому они не идут к свету. Вот. А делающий добрые дела идет к свету, потому что он сделал добрые дела, которые в Боге соделаны. А у него нет злых дел. Если у него нет злых дел, он имеет дерзновение к Богу. Вот в чем, я думаю, сокрыта тайна, потому что я верю, что когда мы умираем, мы сами или входим ко Христу, если имеем дерзновение, или мы идем во тьму, если в нашем сердце есть вина, если мы виновны, если нам стыдно. И поэтому в этом и состоит суд. А ребенок, будьте как дети, да, он открыт, он принимает слова Христа или принимает любовь, принимает все за чистую монету, он не сомневается в словах Христа. И когда ему кто-то говорит что-то ребенку, он наивный, он простодушный, он принимает все за чистую монету, и у него формируется вера. И эту верою он спокойно спасается, в отличие от взрослого человека, который все подвергает сомнению, и не может человек, сомневающийся, получить что-то от Господа.
Буквально 2 хвилини залишається, але є питання від Лариси. Завтра в соответствии с традицией, возможно, православной, поминальный день. Но я хочу жить по Библии. С чем это можно связать? Или это то, о чем написано в бабьих басней «Удаляйтесь»?
Это просто традиция. Традиция, которая сформирована на основании многих там веков, поминания мертвых и так далее. То есть это традиция. Это, ну, библейской как бы темы никоим образом не соприкасается, хотя Библии мы должны как бы помнить и почитать наших предков, как бы, и как бы вспоминать о кончине их и так далее. То есть это нормально. Но вот сам обряд, как он совершается, там, если там с какими-то ужинами, водками на могилах, это не совсем по-библейски, то есть это неправильно. Поэтому слушайтесь Духа Святого, и Дух Святый вам ответит, как правильно. То есть все делать по совести. Если рядом стоит Иисус Христос с вами, смотрите Ему в глаза. Нет, ничего плохого нету прийти на могилу, принести цветы. В этом ничего плохого нету. Но устраивать там пьянки какие-то, то есть это уже ненормально.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо, друзі. До нових зустрічей.
Спасибо. Спасибо. До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.